Рассказ Юлии Павловой о святителе Луке в Войно-Синецком. Мученический крест. Сегодня, в день празднования памяти святителя Луки и Войно-Синецкого, 11 июня, я хотела бы напомнить вам о тех великих муках, которые ему довелось претерпеть. Все врачи почтительно относятся к трудам святителя, по которым обучаются современные студенты. Удивительно, но о многих испытаниях этого великого святого я узнала не в храме, а именно на лекциях в медицинском институте от тех самых скептиков, как принято называть врачей в народе. Тогда меня поразила глубина знания жития святого Луки моим преподавателем фармакологии. Он с уважением и почитанием рассказывал нам о тех самых сложных днях в жизни владыки, днях, когда его пытали в 1937 году. В то время у власти находился Ежов и его единомышленники. Это было тяжелое время для священнослужителей, в которое вспыхнула новая волна массовых арестов духовенства. В своих трудах владыка описывает ежовский период как самый страшный из тех, которые довелось ему пережить. В те годы советская власть использовала пытки как средство для получения нужных показаний от подозреваемого. Для истязаний на допросах разработали 13-дневный конвейер, который святитель Лука испытал на личном опыте дважды. Муки в нем не прекращались ни днем, ни ночью. Арестантам запрещено было спать, хотя чекисты то и дело сменяли друг друга от усталости. Владыка терпел истязания не только как простой, невинно осужденный человек, но и как врач. Он старался запомнить свои ощущения со стороны организма, ведь как никто иной понимал физиологию в данный момент. В те роковые дни у него хватало мужества думать не только о своей боли, но и о своей профессии, которая неизбежно помогала ему претерпевать муки. Святитель в знак протеста начал многодневную голодовку, но, невзирая на это, допрашивающие ставили его в угол. Там святой Лука терял сознание и падал на пол, ведь его организм был крайне истощен. Позже, как фиксировал владыка в своих трудах, у него наступали отчетливые галлюцинации на уровне зрения и осязания. Эти видения не прекращались, но повторялись одно за другим. Сначала он будто догонял желтых цыплят, которые сновали по его камере. Позже ему представлялось, что он стоит на краю бездны гигантских размеров, на дне которой находится город, утопающий в свете электроприборов. Затем тактильная система посылала в мозг страдальца отчетливый сигнал, что по его спине, извиваясь, ползают слизкие змеи. Если владыка снова терял сознание, то чекисты отводили его к водопроводу и обдавали голову студеной водой, таким образом приводя его в чувство. Святитель Лука даже в самых тяжелейших истязаниях не назвал ни одного имени священника, служившего с ним, несмотря на то, что те то и дело клеветали на владыку. Обессиленный от мук и страданий, святой придумал некий план, с помощью которого он мог бы попасть в госпиталь в качестве пострадавшего и на миг вздремнуть. Он объявил об окончании голодовки и попросил принести ему еду. Обеденным ножом он намеревался перерезать себе височную артерию, и как врач отдавал себе отчет, что артериальное пульсирующее кровотечение возможно остановить лишь в стационарных условиях, осуществив перевязку сосуда. Но нож оказался крайне тупым, таким, что и кожу не удалось прорезать. Словно коршун набросился надзиратель на владыку, увидев его попытку нанести урон здоровью, и ударом в грудь лишил его чувств. Позже батюшку уложили спать на голый стол, подложив под его голову газетную стопку. Так святителю Луке удалось немного поспать. Святой не подписал ни одной бумаги, содержавшей выдуманную чекистами ложь. По окончании 13-дневного конвейера владыку вывели из комнаты пыток в так называемую ванную, где он сиюминутно рухнул на скользкий и грязный пол, потеряв сознание. На следующее утро владыку направили в тюремное заключение, в котором он пробыл 8 месяцев в ужасных условиях. Трехъярусные нары были заполнены арестантами, но мест не хватало, и остальные люди спали прямо на ледяном полу из камня. Кормили их несносно. А в день Благовещения Пресвятой Богородицы, праздник, которого владыка так долго ждал, на обед заключенным принесли огромный чан, до краев наполненный горячей водой, в которой иногда можно было выловить несколько зерен гречихи. Но даже в подобных нечеловеческих условиях батюшка творил добрые дела. Попав однажды в госпиталь, он сохранил жизнь одному из бандитов, поставив ему грамотный и достоверный диагноз, который никак не мог предложить его лечащий врач. У больного оказалось нагноение селезенки, говоря врачебным языком, абсцесс. Ходатайствами владыки этот мужчина был направлен в лечебное учреждение, где оперировал ученик святителя Луки Ротенберг. Святой отправил своему последователю подробное письмо с указанием этапов операции и как следует ее проводить, описал кратчайший хирургический путь к удалению абсцесса. Спустя некоторое время ученик выслал владыке ответ, в котором с подлинной точностью подтвердил его каждое слово при предполагаемом диагнозе. А спасенный больной и другие заключенные не уставали благодарить святителя за сохранение его жизни. Позже владыка подвергся пыткам еще одного конвейера. Чекисты снова пытались таким образом заставить его признать и подписать клеветнические обвинения. В тот раз один из надзирателей сам заснул от усталости, но в это время в камеру ворвался начальник и строго сделал ему замечание. Озлобленный чекист набросился на батюшку и стал бить его по ногам грубыми кожаными сапогами, при этом изрыгая страшное ругательство. Кровоподтеки и гематомы на ногах святителя еще долго не заживали и напоминали ему о пытках. Вот какая мученическая судьба была предназначена святителю Луке. Случилось это не так давно, ведь владыка отошел ко Господу в 1961 году. Еще есть люди, которые видели его вживую. Моли Бога о нас, о всеблаженной исповедниче, святителю Отче наш Луко, великий угодниче Христов».